Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 25 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», или в социальной сети ВКонтакте. Ну, в общем, начнем, как обычно, с пробок.
В движении.
Пробки в городе сегодня 4 балла, так еще не бывало, по-моему, в январе, чтобы в 16 часов уже 4 балла. На самом деле, это, конечно, шутка. Город-то едет достаточно спокойно, 4 балла действительно так оценивает ситуацию и Яндекс, и ЦОДД. Дальше нам обещают 5-бальные пробки в 5 вечера, 6-бальные пробки в 6 вечера, и дальше вот сломается эта красивая картинка, потому что в 7 вечера нам обещают тоже 6-бальные пробки, а не 7-бальные. Главные проблемы, которые видны сейчас на карте московских пробок, многокилометровая пробка на Московской кольцевой автодороге перед Белой дачей, многокилометровая пробка на Московской кольцевой автодороге перед съездом на Московский скоростной диаметр, наверное, так теперь нужно говорить, то есть не перед Ленинградкой, а именно где-то чуть дальше начинаются проблемы, из-за которых вы будете стоять, начиная буквально от Волоколамки. Еще проблемы, которые видны прямо сейчас на карте московских пробок, и можно говорить, наверное, это главные проблемы, это в центре. В центре Кремлевская набережная практически без движения.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
В ближайшие 20 минут будем обсуждать в основном внешнеполитические вопросы. Первая тема — это поездка Сергея Лаврова по Африке. Вот сегодня он прибыл с рабочим визитом в Анголу. Речь идет о подготовке саммита «Россия-Африка». Каковы перспективы этого саммита? Что скажет об этом всем Китай, который до этого, во всяком случае, нас уверяли в том, что Китай достаточно активен на африканском континенте. Первая тема. Вторая тема — это приступать к работе собирается уже в ближайшие дни новый посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Лин Трейси. Чего ждать от нового посла? Стоит ли ожидать подвижек в том вопросе, который называется оформление виз для въезда в Соединенные Штаты Америки и, наоборот, из Соединенных Штатов Америки в Российскую Федерацию? Это вторая тема. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. В Махачкале объявили план-перехват из-за того, что там кто-то рассказал, мужчина с дробовиком гуляет по улицам. Пока подробностей нет, но план-перехват объявлен. Напомню, это в Махачкале. Цель специальной военной операции, формулирует Владимир Путин, об этом пишет агентство ТАСС. Цель, прежде всего, защита людей и защита самой России, говорит Путин. И, кстати, еще Путин включил в задачи культурной государственной политики борьбу с излишней иностранной лексикой. Об этом вот буквально в эти минуты пишет агентство ТАСС. РИА Новости пишет. Глава немецкого Минобороны заявил, что танки «Леопард-2» поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца. Канцлер ФРГ тем временем заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять на Украину солдат.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Визит Сергея Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации, в Африку. Он уже побывал в Свазиленде, будем говорить по-старому. Теперь Свазиленд, как мы знаем, последние несколько лет называется по-другому. Вот в Свазиленде он уже побывал, теперь приехал в Анголу, в столице Луанде. У главы МИДа России запланирована встреча с президентом этой страны Жао Лауренсу. Он еще проведет переговоры с главой МИДа Анголы Тете Антонио. Прибыл он туда, в Луанду, в Анголу, из Свазиленда, который теперь называется Королевство Эсватини. У него продолжается африканское турне. Говорят о том, ну, во всяком случае, так было в Эсватине, главу этой страны уже пригласили на саммит «Россия-Африка». Но там в Эсватине или в Свазиленде там вообще отдельная история, и говорить о том, что по этому поводу думает Китай, было бы немножко странно. Мы говорим ведь и о китайской активности на африканском континенте. Дело в том, что Свазиленд Китаем считает Тайвань. он не признает Китайскую Народную Республику вообще. Не знаю, как там в Анголе, не знаю, как там в других африканских территориях, но каковы перспективы саммита России и Африка, и что будет говорить об активности Российской Федерации на этом направлении Китайская Народная Республика. Вот о чем предлагаю поговорить. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. А к нам присоединяется африканист и востоковед Евгений Тихонова. Евгения Фанавина, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, во-первых, если смотреть на сообщение о визите Лаврова, речь идет о подготовке некого саммита Россия-Африка. Каковы перспективы, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, перспективы более чем светлые, потому что Африка традиционно являлась российским партнером. Вот, большинство стран африканских, с большинством стран у нас очень хорошие отношения, мы развиваем сотрудничество, а сейчас, как никогда, хороший момент, чтобы это сотрудничество усилить и углубить во всех сферах.
Можно ли говорить о каком-то разделении Африки? Вот Эсватини или Свазиленд, в котором побывал вчера Лавров, например, настолько особый, что он даже Китай под Китаем считает Тайвань. Можно ли говорить, что вот часть Африки есть пророссийская, часть проамериканская, а какая-то часть и вовсе прокитайская?
Ну, традиционно оно так и есть на самом деле, потому что если мы, допустим, берем те страны, которые традиционно поддерживались Соединенными Штатами, то да, там до сих пор сильны такие проамериканские настроения. А если взять, например, страны, которые традиционно поддерживались Советским Союзом, потом Россией, куда Россия вкладывала финансы, мозги, скажем так, то они по-прежнему остались нашими партнерами и союзниками.
Что это за страны, если попытаться перечесть тех, кого мы можем считать союзниками прежде Советского Союза, а теперь Российской Федерации?
Ну, таких стран, на самом деле, достаточно много. Это Западной Африки, например, та же Гвинея, вот, в ЮАР, но опять-таки ЮАР, она вот, после того, как появился БРИКС, это сотрудничество, оно усилилось особенно, вот, Египет, если мы говорим опять-таки про Африку, есть потому что деление на Арабскую Африку, есть деление на Черную Африку, это страны, которые южнее Сахары, вот. Поэтому, ну, если так смотреть, стран таких достаточно много. Эфиопия.
Последние годы говорили о том, что место Советского Союза с точки зрения влияния скорее занимает не Российская Федерация, а Китайская Народная Республика. Насколько верны такие утверждения?
На самом деле эти утверждения имеют право на существование. У них есть определенный, ну, скажем, резон так говорить. Почему? Потому что Китай, как страна, которая очень хорошо чувствует настроения мировые и, собственно, направление ветра, они прекрасно понимают, что когда после распада Советского Союза у России было слишком много внутренних проблем экономических и прочих, чтобы продолжать сотрудничать с африканскими странами в том объеме, в котором это было при Советском Союзе. И, естественно, китайцы всегда занимают ту нишу, которую освобождается.
И тогда, получается, попытки Российской Федерации вернуться в эту нишу могут вызвать недовольство Китая?
Не то, что недовольство, понимаете, тут я не думаю, что мы огребем, получим какого-то, знаете, противника и так далее. Просто тут будет конкуренция экономическая, технологическая и так далее. И как, кто из этого выйдет победителем, но это покажет время.
Скажите, ну вот пока мы с вами разговариваем, слушатели пишут свои сообщения, можно писать через СМС-портал, через Телеграм, напомню слушателям. Ну вот один, например, пишет, другая пишет, примерно про одно и то же, мол, африканские союзники – это стыдоба. Ну, то есть это не тот уровень, который нужен. А зачем нам, к примеру, Эсватини?
Это вообще так несерьезно говорить, что значит стыдоба вообще. Ну, мне кажется, это настолько, ну, недальновидно, что ли. Да почему китайцы, например, при всем том, что они огромное экономически развитое государство, оно не гнушается такими союзниками, потому что они понимают, что будущее за Африкой. Что в Европе, ну, по большому счету, с Европой все понятно. Я в данном случае говорю экономически. Вот. Азия – то же самое. Там рынки поделены. Африка – это просто непаханное поле. Почему стадобаты? Почему китайцы не считают это таким? А вдруг Россия должна считать?
Ну, то есть вопрос, зачем нам это Эсватини, он не очень уместный. Давайте разберемся, что там есть сначала.
Ну да, опять-таки возьмем Гвинею. Да, я не знаю, насколько ваши слушатели почувствуют разницу между Гвинеей и Бисау. Да, экваториальной Гвинеей, Гвинеей, которая самая, Конакри. Но та Гвинея, которая Конакри, это крупнейший в мире, еще раз подчеркну, в мире, в этой стране находится крупнейший в мире залежи бокситов. Там земля оранжевая, я была там много лет, те немногих лет, понимаете? Оттуда что? Это алюминий, это бокситы, это удобрения, это экономика, это в том числе и достаточно дешевое сырье для производства всего, чего угодно, включая самолеты.
Спасибо. Востоковед, африканист Евгения Тихонова была с нами на прямой связи. Мы говорим об африканском турне Сергея Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации. То есть, Алекс, да, 99-й все равно пишет, докатились. То есть бокситы это не наши. Понял. Ни разу не видел фразу, сделанную в Африке. Все товары в основном из Китая, пишет Никитец. Ну так обратите внимание, все как раз говорят о том, что Африка это не паханное поле. Это только начало. Про стыдоба. Что 619-я, а Прибалтика как союзник не стыдоба, а Григорий вообще Египет наш союзник. Египет это сердце арабского мира. Григорий, кстати, говорит, что он трижды был в Африке и не видел там ни одного представителя Китайской Народной Республики. Ну, значит, стоит погуглить. Вживую не видели, а так-то про экономические связи, про политические связи стоит погуглить. Панк 13, кстати, говорит о том, что вот это то, что мы куда-то что-то когда-то вкладывали, это совершенно не показатель, и сейчас это может уже не работать. Он говорит, допустим, мы и в Турцию, и в Украину финансы вкладывали. Это его формулировка. Не показатель. 7373948. Да, нет, не получается. 7373948. Этот номер набираете. Настасья, Африка, Африка, и надоел пафос вокруг всего этого. Это не достижение, это какое-то дно. Позорно читать. Еще про заключение договоров с организациями, которые якобы запрещены. Но еще раз, то есть бокситы — это позор. Ну, там много такого, что вот просто это Евгения Тихонова пример бокситов привела. Это залежи всего. Это много чего полезного. Это позор. Вести разговоры о тех, у кого этого полезного много. Ну, это что, нам самим с собой тоже позорно разговаривать? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Николай.
Да, прошу.
Ну, мужчина сказал, что не видел Мада и Нафика. А зачем в Африке выпускать? Нам же сырье нужно и китайцам.
И вы это к чему? Ну, мужчина, а мужчина не видел китайцев там, ну и что?
Ну, сырье оттуда брать и выпускать здесь у нас что-то.
Или что китайцы конкретно?
Ну, ну женщина вот сказала, там большие залежи у них всего.
Проблем с Китаем вот не получится?
Ну, это уже вопрос другой.
Другой, я понял, хорошо. Еще Корней Иванович Чуковский, напоминает 201-й, говорил, не ходите в Африку. Вы не договариваете 201-й. Там потому что было написано, не ходите, Сергей Лавров, в Африку за бокситами. А не ходите, дети, в Африку гулять. Чувствуете разницу? 7373948. Думайте о будущем. Почему вы все в прошлое смотрите, пишет 562-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Ну, у нас сырьевых ресурсов 40% от всего земного шара. Чего мы так живем-то плохо? И куда-то еще лезть? На что лезть? Что вкладывать?
Никуда не надо. Не надо ехать в Африку.
Надо, но на что? Здесь построить ничего не можем уже. Рабочих нет.
Ну, еще раз, а тогда зачем надо? Вы сейчас сказали, надо, но на что? Значит, не надо?
Надо из-за этого же сырья, но на что? Где денег столько? Не,
еще раз, вы тогда определитесь как-то, так надо или не надо?
Я думаю, себя надо сначала
все сделать. Все, не надо, значит, потом будет. Это Лавров же тоже когда-то был ребенком, пишет Ниги. Вот когда он был ребенком, тогда к нему Лавров Чуковский и обращался. Григорий из Санкт-Петербурга, кстати, уточняет, в Ниле крокодилов уже нет. Так что гулять в Африке теперь можно всем.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Бокситы тоже не для народа, как и свои природные ресурсы. Позор, что 30 лет проспали. 144-й все об одном пишет. При этом от бокситов, от разного рода природных ресурсов он тоже получает, но ему просто мало. Я понимаю. Андрос, Китай с 60-х годов мягкой силой по Африке ходит, и Африка для нас это только долгий прицеп. Дальше. Египет — это не вся Африка, это Виталий. Елена говорит, у людей, у наших представления об Африке как-то опаздывают лет на 30. Эти развивающиеся страны неплохо развиваются. Там огромный прирост населения, развиваются все сферы жизни. К тому же тамошние народы, утверждает Елена, русофобии не страдают. И, конечно, сотрудничать надо. Еще Ольга пишет, это же выгодно взять ребенка, в кавычках, и воспитать его как ты хочешь, развивать там свою экономику. Это же целая Африка под нашим влиянием. Разве это недальновидно? Западные державы же так и делают. Ну, тут один... из тезисов вызывает вопрос. Это же целая Африка под нашим влиянием. Целая Африка уже точно не под нашим влиянием. Следующая тема. Новый посол США в Российской Федерации Лин Трейси приступает к работе в Российской Федерации до конца января. Нел Прайс, представитель Госдепартамента, уже обозначил сроки. На брифинге он заявил, мы ожидаем, что посол Трейси в ближайшие дни отправится в Российскую Федерацию, где представит верительные грамоты. Мы ожидаем, что она будет на месте позднее в этом месяце, то есть до конца января 2023 года. Он также подтвердил о том, что встречались посол России в США и посол США в России, Лин Трейси и Анатолий Антонов. Это было в Вашингтоне, но никаких подробностей Нед Прайс не привел. Посла выбрали недавно, ну, в декабре 2022 года. Она будет первой женщиной на этом посту. Она уже работала здесь, в посольстве, но не на столь высокой должности. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Уже не один раз говорили, в том числе и про Лин Трейси, но теперь, когда она на днях уже сюда приедет, уже в новом качестве, чего ждать от нового посла?
Я думаю, от нее следует ждать того, что она будет точно, безукоризненно и последовательно проводить линию Госдепа, не допуская никакого личного фактора, что было при предыдущих послах. Следует заметить, что Трейси недостаточно известный, недостаточно субъектный человек по сравнению с такими тяжеловесами, как Тефт, Хансман, Маккол.
И потому она будет делать... Это будет такой технический посол, что ли?
Да.
Если технический посол, особенно в подобного рода сложных случаях, а сейчас прямо, скажем, сложная история во взаимоотношениях между странами, в таких случаях, говорят, технический посол – это даже хорошо.
Ну, мы сейчас не можем сказать, насколько это будет хорошо. Возможно, в Госдепе считают, что это будет правильно. Мы можем только на данный момент их логику в этом вопросе учитывать, хотя бы потому, что они, основываясь на этой логике, выбирали нового кандидата. Что касается результата, то результат мы не знаем на сегодняшний день, и загадывать его, я думаю, что еще сильно предварительно.
То есть на данный момент непонятно, для чего именно Трейси избрали послом. Какова ее функция,
понятно,
пусть даже техническая?
Понятно, чтобы она не допускала никаких личностных колебаний, личностных факторов.
То есть не выступала с заявлениями, которые, что называется, не доведены до нее из Вашингтона? Или
да.
Как?
Да.
Хорошо. А технически, возвращаясь к тому, как работают связи между странами, чего-то ждать с точки зрения возобновления выдачи виз, к примеру, работы консульства или нет, ждать этого не стоит в ближайшее время?
Визы, они официально не прекращали выдавать полностью, ограничиваясь теми случаями, которые они сами считают важными. Они говорят, что они не будут выдавать визы, пока им не увеличат численность, поскольку им некому выдавать визы. По мнению Рябкова, подходы к расширению состава посольств между Россией и Соединенных Штатов полностью противоположны. Поэтому ожидать, что американское посольство будет иметь большее количество людей, чем сейчас, пока не стоит. Если американцы не хотят выдавать визы при нынешнем количестве, очевидно, что количество не вырастет, и визы они выдавать не будут.
На ваш взгляд...
При этом мы можем... предположить, что есть какие-то контакты по этому поводу, и вполне возможно, что, может быть, когда-нибудь что-нибудь изменится.
Ну и последний вопрос. Вы сказали, что про Трейси пока непонятно. Понятно только одно, что она будет проводить линию партии, что называется. А когда можно будет давать первые оценки? Вот Трейси назначили, вот Трейси приехала, и смотри, как все пошло.
Ну, я думаю, что к второй половине года.
Вторая половина 2023 года.
Да.
Спасибо. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, был с нами на прямой связи. Итак, новый посол США Лин Трейси приезжает в Россию до конца января. Она здесь будет. То есть возобновляется полноценная работа американского посольства. Здесь, в Российской Федерации, в последнее время посла все-таки на месте не было. Чего ждать? Чего вы ждете? Или, к примеру, вы пытались так или иначе попасть в Соединенные Штаты, и проблемы с визой коснулись лично на вас. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Кто-то вот уже написал, зачем виза в Штаты? Эсватины, бокситы в Гвинее. Зачем нам Соединенные Штаты? Виталий из Филей пишет, будущее в Африке, туда надо делать визы. На Григорий из Санкт-Петербурга интересуется одним. Умеет ли готовить Лин Трейси? Ну, к примеру, может ли она напечь печенек? Но печеньки пек Госдеп все-таки, а не конкретный посол, ну, к примеру, Соединенных Штатов Америки в Киеве. Поэтому, наверное, не столь важно, умеет ли готовить конкретный посол конкретные печеньки. Нифига себе технический посол. Она работала послом во многих государствах Закавказья и Центральной Азии, в бывших республиках Советского Союза. Нельзя, с точки зрения Николая, называть Лин Трейси послом техническим. Она, может быть, шпионка. Она работала в Центральном разведывательном управлении, утверждает Алишер 753. Ну, опять же, тогда можно повторить фразу Николая. Николая, ничего себе, технический посол. 7373948 с такой-то богатой биографией. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Получал визу в Соединенные Штаты в Варшаве дней 5 назад. До этого получал единожды в Москве в 2018 году. После этого пытался, но уже не было возможности.
Как это работает?
Ну, смотри, вы записываетесь.
То есть никаких других отличий, просто в Варшаве.
Там, естественно, может так случиться, что вам придется проходить на английском языке, но, вообще-то говоря, основная часть на русском. Ну и, конечно, есть определенные логистические сложности, чтобы в Варшаву добраться.
Насколько это правда сложно?
Если вы оказываетесь в Шенгене, хотя бы даже в Берлине, после этого садитесь на автобус или на поезд, и после этого вообще вы в Варшаве через сколько? Через 4,5-5 часов.
То есть, еще раз давайте подчеркнем, то есть вы собеседование было на русском даже в Варшаве?
Собеседование на русском в большинстве случаев в Варшаве, потому что Варшава обслуживает СНГ, Варшава обслуживает всю Украину, это 80% того, кого вы увидите в зале, и 20% это Россия. Поэтому я думаю, что любой консул там говорит на русском, но и большая часть собеседований на русском. Но, в принципе, если кто-то хочет на польском или на английском, ну, то
это понятно. Возможность
тоже есть.
Много народу?
Чтобы сейчас записаться, эта запись через 3-4 месяца, а так вообще перед открытием на улице толпа человек из 40, даже если вы придете ко времени, вам придется в консульстве провести часа полтора. Это туристическая виза, не иммиграционная.
Два вопроса от слушателей. Первый, Виталий говорит, а зачем сейчас делать визу в Штаты?
Для того, чтобы иметь возможность полететь в приличную страну.
Это чтобы прилично. Хорошо, тогда еще дальше. Павел, а в Варшаве что, не просит подписать бумажку о том, что ты не поддерживаешь СВО?
Конечно, нет. Я даже могу рассказать вам курьезное одно обстоятельство.
Если у вас есть 20 секунд максимум, тогда можно.
Да, легко. Если на вопрос консула, что вы будете делать, если вас мобилизуют у вас в вашей стране, вы ответите, попытаюсь уклониться, это 100% отказ в визе. Правильный ответ, я законопослушный гражданин своей страны. Я буду делать то, что велит закон.
Понятно, спасибо. Новый посол США Лин Трейси приступит к работе в России до конца января. Пока граждане Российской Федерации для того, чтобы получить визу в Соединенные Штаты Америки, вынуждены ехать в Варшаву. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 25 января, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, продолжаем обсуждать главные темы этого дня, продолжаем следить за пробками в Москве.
В движении.
Ситуацию на дорогах оценивают сейчас в 4 балла ЦОДД. Яндекс говорит уже про 5-бальные пробки. Давайте обновим. Может быть, что-то меняется прямо на глазах. Но нет, 4 балла и у Яндекса, и у ЦОДД на самом деле. 4 балла Яндекс обещает нам к 5 вечера. Потом 2 часа 6-бальных пробок в районе 6-7 вечера. Довольно сложно сейчас ехать по Садовому кольцу практически на всем его протяжении. Довольно много пробок уже на третьем транспортном кольце. И даже вот я смотрю сейчас, что это за необычная пробка. Это у нас в районе Октябрьского поля. Соответственно, северо-западная хорда сейчас едет очень медленно. Что такое произошло в Лобяно-Балтийском туннеле, судя по всему? Или где-то в том районе... А, нет, это при съезде с северо-западной хорды на Ленинградку. В Лобяно-Балтийском туннеле все нормально. А вот съехать с северо-западной хорды на Ленинградку поверху, что называется, не получится.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Появились сообщения, что французский ритейлер спортивных товаров Decathlon собирается все-таки продавать все свои активы, отдельно магазины, отдельно другую недвижимость. Говорят, что весь бизнес собираются продавать целиком, но, может быть, недвижимость готова продавать и отдельно. 57 магазинов. Почему уходят такие магазины? Что за проблемы с логистикой? Там же в основном, как говорят, китайские товары. Что мешает работать? Первая тема. Вторая тема. Число безработных в Москве в прошлом году снизилось сразу на 23%. Можно ли это как-то объяснить и насколько вообще можно доверять официальной статистике рынка труда? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочные сообщения, которые появляются в эти минуты. Ко второму саммиту «Россия-Африка» в МИД Российской Федерации из России собираются запустить прямые рейсы с Южноафриканской Республикой. Это заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации, читаю с ленты ТАСС. Сегодня появились сообщения о том, что может уйти из России фирма, которая делает Ingenico. Это же банкоматы, насколько я понимаю. Да, платежные терминалы, точнее. Так вот, Минпромторг только что прокомментировал возможный уход этой компании из Российской Федерации. По мнению чиновников, причин нагнетать обстановку нет.
Поток. Успеем сказать главное.
И еще одно сообщение, которое только что пришло. Расширенное заседание комиссии Генсовета Единой России по защите материнства, детства и поддержке семьи. Выступает председатель Единой России Дмитрий Медведев, цитирую по агентству РИА Новости, и говорит почему-то про авторов сериалов, которые снимают. Он предположил, что авторов российских сериалов, которые критикуют специальную военную операцию, не заменяют на других, не менее профессиональных, из-за, цитата, сознательного желания кого-то подкормить. Он не указывал, о каких сериалах идет речь, о каких авторах, которые бы критиковали специальную операцию, но я, говорит, вот смотрю, сериалы у нас постоянно снимают по одним и тем же произведениям. Очень часто это либо продукт, купленный за границей, или почему-то уже неоднократно снят у нас произведения, но из них снова и снова делают сериалы. Я уж не говорю о том, что их авторы клянут последними словами специальную военную операцию, но по всей вероятности за этот сериал будут получать деньги. Ну что, неужели на эту тему невозможно найти авторов, которые напишут не худший сценарий? Ну или это сознательное желание подкормить кого-то? Может быть, это про Акунина? Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. А Акунин у нас не иностранный агент. Первая тема для обсуждения. Decathlon продает свои активы в России. Французский ритейлер спортивных товаров начал поиск покупателя. РБК пишет об этом, ссылаясь на два источника в крупных торговых сетях и два источника в консалтинговых компаниях. Весной 2022 года было 57 магазинов Decathlon, сейчас их осталось 28. Николай Григорьев, член Совета Российской гильдии маркетологов, член Наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров. Николай Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, Decathlon ведь не заявлял, что по политическим причинам уходит. Они говорят, что вроде как какие-то проблемы с логистикой, но там товары вроде все китайского производства, то есть должны. Почему уходят такие сети?
Ну, смотрите, во-первых, там до трети товаров вообще российского производства. У них довольно большая была локализация. Вот. А что касается остальных товаров, то они, конечно, производятся в основном в Юго-Восточной Азии, но брендообладатели, шильдики, которые висят на этих там кроссовках там, или на чем-то еще, это те бренды, которые ушли из России. Здесь ведь вот какая ситуация. Декатлон принадлежит той же семье Мюлье, которая принадлежит, скажем, Ашан. А Ашан не уходит. А там вот семья стопроцентные владельцы. То есть, в принципе, по какой-то части активов они приняли решение не уходить, а по какой-то вот приняли решение уходить. Поэтому здесь, конечно, прям вот стопроцентно сказать, что это сплошное лицемерие и там политические мотивы, тоже довольно сложно. Вполне возможно, что с точки зрения вот их нормативов по поддержанию ассортимента, запрет на продажу многих брендов известных спортивных мог повлиять на такое решение.
То есть я как раз следующий вопрос хотел задать. Не пойдет ли за Декатлоном то, что связано с точки зрения хозяев Леруа и Ашан, по-моему, правильно вы упомянули?
Да, совершенно верно, совершенно верно. Ну вот, Паш, значит, смотрите, ну насколько кому вообще можно верить в этом мире? По Ашану они заявили, что принято окончательное решение не уходить. Ну, знаете, как это, цыплят по осени считают.
Хорошо, тогда по-другому. Но когда говорят о проблемах с логистикой, о невозможностях нормальных расчетов и планирования бизнеса, вы понимаете, о чем идет речь?
Ну, я понимаю здесь столько же, сколько вы, и столько же, сколько наши слушатели. Вот мы имеем некоторое официальное заявление, и вот как-то так очень твердо и уверенно сказать, какие факторы за ним стоят, мне трудно. Но то, что они объявили действительно в конце марта, в начале апреля о том, что они уходят, ну, это же факт. По Декатлону это решение было принято давно.
То есть, с вашей точки зрения, это скорее не экономика, а какие-то другие мотивы?
Я думаю, что здесь комплекс мотивов, потому что, повторяю, по Ашану они утверждают, что они уходить не собираются. А это одни и те же владельцы.
Хорошо,
то
если...
Политическое давление, то, по идее, нужно было уходить целиком.
Ну, может быть, можно, отвечая на политическое давление, чуть-чуть уйти.
Ну, игры эти все идут тут. Это мутная история.
Ну да, давайте, если уйти от этих владельцев, конкретно вот этой торговой сети, все-таки проблемы с логистикой, это проблемы, о которых говорят сейчас многие. Говорят, что очень сложно работать на российском рынке, и некоторые уходят с него просто потому, что якобы невозможно ни завести товар, ни потом вывести деньги. Это так?
Это так. Ну, во-первых, очень многие транспортные компании, которые осуществляют морские контейнерные перевозки, в связи с санкциями отказались работать с Россией. Это, конечно, очень усложнило логистику. Цена за контейнерные перевозки, она еще со времен ковида улетела в космос. Вот. Но плюс вот это еще отказываются страховать наши грузы, скажем, морские перевозки. Это все морем возится. Огромные объемы из Юго-Восточной Азии возится морем. Это не самолетами, так сказать. Вот. Поэтому трудности, конечно, такие есть. И здесь, конечно, опять же, очень многое зависит от степени локализации. Если по вот, условно говоря, тряпкам, там, обуви и спортивным каким-то там тренажерам локализация здесь была около 30%, то по пищевке у них здесь локализация вообще там под 90%. Поэтому, конечно, для Ашанов здесь проще существенно работать.
Спасибо. Николай Григорьев, член Совета Российской гильдии маркетологов, член Наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, прошу.
Значит, выскажу одну такую рабочую версию, я думаю, с чем связано. Смотрите, дело в том, что у всех одежников явно выраженная сезонность производства. И в этой сезонности производства происходит следующее. Чтобы заказать зимнюю коллекцию на будущий год, она должна заказываться сейчас. И, соответственно, так сказать, расчет идет с точностью до недели поставки. Сегодня ни одна логистическая компания, ни одна производственная компания не в состоянии обеспечить, так сказать, полный цикл вот этой вот изготовления и доставки. А если зимняя коллекция придет не в сентябре, как это положено, а точнее в августе, а придет в ноябре или в октябре, то ее можно просто аккуратно выносить на помойку, потому что, так сказать, она вся уходит в стоки, она просто не продастся. Соответственно, снижается рентабельность, коллекционная рентабельность, это отдельная тема, так сказать, часа на полтора, вот, а коллекционная рентабельность снижается, и поэтому у тех, кто торгует одеждой, сразу возникают те риски, которые, так сказать, они не могут окупить и компенсировать никак.
Подождите, но если это так работает, как вы описываете, вот сегодня же сообщение, что на месте магазинов Zara появятся другие магазины, в которых тоже будут продавать одежду.
Речь идет о том, что мы рассказываем сейчас с вами о достаточно массовом сегменте спортивной одежды с локализацией производства не в нашей стране. Если мы говорим про рынок одежды вообще, то нельзя про него говорить вообще, потому что пиджак шерстяной, пиджак хлопковый, пиджак льняной и пиджак там из полиэстера – это разные пиджаки, в разных местах делаются, разных денег стоят и по-разному возятся. А если мы разговариваем с вами, так сказать, про массовый сегмент, особенно одежды, которые производятся в странах Юго-Восточной Азии в том числе, то контейнер идет 2,5-3 месяца, так аккуратненько, и поэтому выйти он с готовой одеждой должен, так сказать, простите, в мае. Тогда 1 августа, как в хорошие, так сказать, как бы времена, что называется, для одежного рынка, значит, она 1 там августа ложится уже на полке, преколлекция, и 1 сентября полностью замена на зимнюю коллекцию. Вот сегодня вот этого цикла мало кто может обеспечить в массе. Если вы отшиваете одну юбку и одну рубашку, так сказать, они у вас стоят по миллиону долларов, и вы делаете это в Малаховце, вот, то никаких проблем с логистикой у вас нет. И летние, и зимние коллекции.
Хорошо, понял, но не все. Спасибо. 7373948. И все-таки, почему же тогда другие сети работают? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вы знаете, вот у Декатлона, вот лично для меня, чем он отличался от других, там есть таких несколько разделов, которые узкоспециализированы. И узкоспециализирован товар чисто европейской школы. В частности, это охотничья экипировка и конная. Вот, и который, в общем-то, отшивать для России отдельно никто не будет. А вот как часть европейского ассортимента, поставляемый сюда, он был здесь. Вот его теперь не будет. Ну, грустно, что.
Мы же сейчас не о грусти, а о том, почему уходят те, кто вроде не заявляет о принципиальном уходе. Ашан — это еда, сапоги для верховой езды, это роскошь, нам роскошь нельзя, утверждает Григорий из Санкт-Петербурга. Дамир говорит, я там ни разу не был, так что пусть уходят, мне мимо. Вам мимо, а другим ведь и не мимо. И вот Ольга пишет, мне жаль, что они уходят, они делали спорт доступным для подавляющего большинства. Тут важно другое, еще раз, в чем причина этого ухода. Николай говорит, причина в том, что на 90% это товар импортный. А на Ашан, который упоминали, говоря о тех же хозяевах, только процентов 50, потому они и остаются. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. 7373948. Почему уходят подобного рода магазины? Что за проблемы с логистикой? Действительно ли настолько сложно, к примеру, завести в Российскую Федерацию спортивную обувь, спортивную одежду? Или что там у нас для верховой езды? Сапоги для верховой езды, которые делают, скорее всего, за границей. 7373948, код города 495. Срочное сообщение. Сегодня принято судебное решение о ликвидации московской хельсинской группы. Так вот, сама группа теперь делает заявление, ее адвокат будет обжаловать решение о ликвидации. Ну и еще одно. МИД Российской Федерации опять на африканскую тему. Москва будет продвигать использование национальных валют в сотрудничестве с Южноафриканской республикой.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Юстас бы на месте магазинов Zara открыл бы бутики Заря. Почти никакой разницы, да, во всяком случае, на слух. А что бы вы в этих бутиках продавали? Ну, вы же не просто открываете бутик, у вас должен быть какой-то товар. Есть какой-то бренд «Заря» известный, за которым все придут, во всяком случае, на слух. Нет, мы уже знаем сегодня из новостей, что в ближайшее время на месте магазинов «Зара» откроются другие магазины с другим названием. Оно сильно отличается и от «Зары», и от «Зари» тоже. Про безработицу теперь давайте говорить. Сегодня пришло сообщение о том, что число безработных в Москве в прошлом году на 23% снизилось. По данным начала 2023 года, уровень безработицы в столице вообще очень низкий, 0,30%. 0,9%. Цифры приводил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Вот еще одна цифра от Ефимова. К началу года в Москве было зарегистрировано 28 100 безработных, и это рекордно низкий показатель за последние несколько лет. Он говорит о стабильности рынка труда в прошлом году, несмотря на санкции и уход ряда крупных зарубежных компаний. По его словам, это все обеспечили взвешенная политика в сфере занятости, меры поддержки предприятий и бизнеса, а также активная программа по замещению продукции иностранных брендов товарами производителей из России и дружественных стран. Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра superjob.ru, она с нами на прямой связи. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Ефимов приводит цифры. Насколько этим цифрам можно доверять? Ну, как кажется, в Москве не может быть всего 28 тысяч безработных.
Ну, конечно, не может. Вы же хорошо понимаете, что не каждый человек, у которого нет работы, пойдет в центр занятости, встанет на учет и так далее. То есть в центр занятости ходят за пособием по безработице, за помощью. Эта служба действительно выполняет такую важную социальную функцию, но считать количество безработных по таким данным, конечно, не стоит. Как минимум в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики. Мы исследовали этот вопрос еще во время коронавируса. И вот как бы спрашивали людей, стоят они или не стоят в службе занятости, те, кто искал работу и не имел ее. Вот, поэтому нужно понимать, что, наверное, их еще больше. Безработица, так или иначе, существует, наверное, в любом обществе, но сейчас та ситуация, которая сейчас складывается в нашей стране, она не очень располагает к свободной смене работы, и люди, в общем-то, и работодатели, кстати, и работники, они, в общем-то, держатся друг за друга, и не каждый сейчас готов менять работу по первому зову, что называется.
То есть предположить, что уровень безработицы в нынешних условиях не растет, это как раз логично?
Логично, да, потому что во все сложные времена для страны, для рынка труда, вообще, в принципе, для экономики, люди остаются верны своему работодателю, если он их хотя бы относительно устраивает.
С другой стороны, вот вы сказали, что это только те, кто отмечается. Но, в принципе, уровень безработицы, насколько я понимаю, для экономической оценки условий, в которых развивается общество, важна. Так или иначе, а как получить эту реальную цифру безработицы?
Ну, я думаю, что никто точно никогда не знает, какова эта цифра. Мало того, не все люди, даже которые ищут работу, в итоге хотят ее найти, мало того, можно сказать.
То есть нет каких-то рецептов, по которым можно сказать, вот так мы посчитали, и вот она, реальная безработица в российском обществе.
Ну да, естественно, что та цифра, которую меряет центр занятости, она тоже в какой-то степени показательна, она показывает, по крайней мере, движение, да, в ту или иную сторону, то есть когда в стране бушевал коронавирус, люди шли за помощью в центр занятости и становились на учет, да, как бы получали пособие, переучивались на какие-то другие специальности и так далее. И это был показатель того, что, ну, как бы, да, действительно нужна помощь, работу найти сложно, какие-то проблемы с трудоустройством есть. Сейчас в Москве с трудоустройством нет проблем. Да, в принципе, помимо коронавируса, мы не видели вообще за 20 лишним лет существования суперджоба ситуации, когда человек в Москве трудоспособный не мог найти себе работу.
То есть московский рынок труда можно называть стабильным?
Да, абсолютно.
Спасибо. Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра superjob.ru, была с нами на прямой связи. Очень смешные вещи бывают, когда наблюдаешь за тем, как приходят к нам через Телеграм или через СМС-портал сообщения. Вот, например, Панк 13 в 16 часов 53 минуты 42 секунды пишет: «Интересно, будет шутка про безработного москвича на Порше?» А в 16:53:45, то есть через 3 секунды после этого, вечно недовольный Алексей Морозов пишет: «У нас можно быть безработным и разъезжать при этом на Porsche Cayenne». 7373948. Мышел говорит: «У меня 7 открытых вакансий, все хотят миллиарды за ковыряние в носу». Дамер рассказывает, что во время ковида был на учете в этом самом центре занятости и, как он пишет, на халяву получил почти 100 тысяч рублей. 201 в кои-то веки говорит, что в Советском Союзе было проще, если ходишь по улице после 9:00, то не ядец. Давайте тоже не будем приписывать Советскому Союзу излишних вещей. Было такое, когда я был без работы и выходил на улицу после 9:00, но никто меня не считал тунеядцем. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло.
Да, вы в эфире.
Здрасте. Слышно?
Да, вы в эфире.
Вот смотрите, я был предприниматель, да, ну, там, в силу определенных наездов налоговой меня закрыли, да. И, значит, я пошел на биржу эту, как бы, труда или как...
Да.
Вот, значит, дали мне пособие 1500 рублей. Ну, смысл, да? Оставаться на этой, как бы, в центре занятости. Соответственно, дают эти 1500 рублей только 3 месяца.
Ну, это вам 1,5, а Вите Дамеру 100 дали.
Что-что?
Я говорю, вам 1,5, видимо, вы так платили, вы так оформлены были, а вот Дамер работал официально, ему 100 дали.
Нет, смотрите, это я по закону говорю, я платил все налоги, что должен был платить индивидуальный предприниматель. Ничего лишнего, ничего, как бы, я... Да, ну вот,
я понял, но Дамеру платили 18 в месяц, за полгода заплатили вот 18 на 6.
Вот. Ну и через 3 месяца тебе перестают их платить, и ты просто должен ходить на биржу. Соответственно, а для чего ходить? Конечно, это не четкие показатели, то, что нам говорит центр занятости, дает вот эту статистику. Это просто дутая какая-то, понимаете, вот кто-то там стоит. Но это минимальная часть, я не знаю, даже нет, может, это...
Слушайте, процесс, еще да? раз, вы можете не стоять, и тогда про вас не будут говорить, как про безработного,
да,
нет
про
проблем.
Про не будут говорить.
Нет проблем, хорошо. А, интересно, налоговую что, просто так закрыла? Нет, про налоговую, которая что-то закрывает или что-то доначисляет, мы будем спорить в следующем часе. Сегодня есть цифры, о которых есть смысл говорить. Юстас говорит, пора провести границу между безработными, как потерявшими работу, и теми, кто отлынивает от работы, пишет Юстас. А зачем мы будем проводить эту границу тоже? Вот вам сейчас человек позвонил и говорит, я все равно от вас ничего не получаю. Какая ему разница, как вы будете проводить границу, по какой причине конкретно он ничего не получает от государства. На биржу не за пособием ходят, а, кажется, все-таки за работой. Это Панк 13 пишет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Елена,
да,
из Химок.
Да, прошу.
Вот могу сказать, что, например, выпускников вузов, которые не сразу смогут найти работу, вообще не ставят на учет в центр занятости. Они там просят трудовую книжку. Вот мой сын ходил почти год, его не поставили на учет.
А зачем? Не, подождите, а зачем надо было встать на учет? Вот мы ведь эту тему тоже обсуждаем. Там же все равно ничего не платят.
Ну, пособие получать какое-то. Может быть, ему бы там предложили работу, но он искал. Сейчас же выпускников никто не распределяет, он искал работу. Но мог бы быть вариант, что ему там бы что-нибудь подыскали. Но нет, они...
Понятно. Там еще и выпускников вузов не считают безработными, когда те не могут найти работу. На биржу ходят для поддержания штанов на пару месяцев хотя бы, уверен Алекс. 99-й, Денис 100-й пишет, сейчас или безработным, или самозанятым надо быть. Это как? Не понял. Или безработным, или самозанятым. Ну, или работающим на кого-то надо быть. Ну да. Стаж не прерывается, если ты стоишь на бирже на учете. И что это вам дает? Тут тоже важно понять. А Панк 13 говорит, что его даже школьником на бирже принимали. Правда, там не было ни пособия в 97-м году, ничего. А для чего тогда вам надо было быть на этой бирже? Для того, чтобы стаж ваш школьный не прерывался? Или для чего? Ну, вы объясните как-то, для того, чтобы другие понимали тоже. 7373948, телефон прямого эфира. Мы о ситуации на рынке труда. Согласно тому, что рассказывает заммэра по вопросам экономической политики Москвы Владимир Ефимов, здесь рекорд. Низкая безработица. 0,39%. Число безработных за год снизилось на 23%. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, естественно, существует скрытая безработица. Люди, которые не зарегистрированы на бирже. Но ведь это нужно для адекватного понимания социально-экономического положения в стране. Что не так все сладко и хорошо, что вот низкая безработица официальная.
Нет, то понимаете, такой... ну нам тогда, когда нам говорят и низкая безработица, нам кажется, ну, наверное, сладко и хорошо везде.
Ну, в том-то и дело, что нужно учитывать все объективные факторы, что это не так, что есть скрытая безработица, что действительно там копеечное пособие.
Так сколько скрытой безработицы?
Ну, наверное, примерно, наверное, может быть, даже больше, чем тех, кто на бирже зарегистрирован. Больше.
Прекрасно, спасибо. Виталий говорит, я все как-то не могу понять. Нам надо, значит, чтобы и пособие 100 тысяч дали, и работу сразу в руки. А что, погуглить нельзя? И Серж говорит, когда ведущий научится правильно ставить ударение в тюркском имени Дамир? Никакого Дамира нет. Вы просто не читали, как человек подписывается, а подписывается он именно Дамир. Далее новости.